Глава 17.
Тебе же сказала, не стоит отходить далеко, причитала Уна, словно с ребенком малым.
А, точно, но в любом случае не мог же я целыми днями сидеть в своей пещере.
В племени сейчас все и так волнуется. Скоро подниматься на летние стоянки. Трое охотников погибли. И ты?
Ну, простите, что я не помер на той равнине, ехидно заметил я. Может, из-за недостатка общения, но иной раз мне было даже тяжеловато себя сдерживать. «Ай!» – вскрикнул я.
«Тише!» – шепнула она.
«Да-да, хорошо!» – буркнул я.
«И зла на них не держи, они просто...»
«Не понимают, не хотят понимать и бояться!» – закончил я за нее, посмотрев из-под разбитой брови в глаза девушки.
«Да?» – кивнула она. «Им нужно время. И тебе тоже!»
Естественно, я это все понимал. Последние несколько дней после прибытия в племя прошли довольно скучно. Нет, для меня это было бесценное, дорогое время наблюдения за жизнью этой первобытной общины, но каких-то особых событий не происходило. По большей части я сидел в своей нише, наблюдал, ел принесенную белкам еду и по ночам виделся с Уной. Ну, еще помогал Зифу осваивать более передовые способы работы с камнем. Удивительно, но он, будучи неандертальцем, довольно быстро схватывал, хоть и долго вникал. Благо, это компенсировал его опыт. Хотя размеренность была нарушена сегодня вечером, мне захотелось поближе рассмотреть, как женщины изготавливают свежее мясо, принесенное с охоты. Поэтому я отошел дальше, чем следовало, и довольно быстро был подвергнут атаке со стороны местных детей. Звучит комично, но на деле ребятня, вооруженная камнями, немалая угроза, особенно если ты не можешь дать сдачи и не имеешь авторитета, чтобы призвать их к порядку. Но винить детей и впрямь бессмысленно, они как губки впитывают отношения и повадки взрослых, а те смотрят на меня как на прокаженного, виновного в их бедах. И дети это понимают, просто более честно и искренне выражают свои эмоции, размышлял я, пока Уна наносила мазь на рассеченную бровь.
«Глаз не задет, хорошо»,
– проговаривала она.
«У тебя сильный дух, плоть заживает быстро».
«Благодаря тебе», – улыбнулся я. Каждую нашу встречу я пытался наладить с ней отношения, но она держалась на расстоянии, осознанно создавала дистанцию. Но я нашел способ, как ее разговорить.
«В том жилище у костра, что там случилось?»
«Я слышал, как Ита обеспокоенно говорила с Гормом», – поинтересовался я. Мне искренне хотелось узнать подробности, но она редко делилась чем-то. Приходилось клещами вытягивать из нее информацию, а затем по крупице подпитывать ее любопытство.
«Проклятие»,
– печально сказала она.
«Змей-пожиратель духа».
«Змей?» – повторил я.
«Да, злой дух. Он любит терзать детей, прежде чем пожирать их».
В ее голосе слышалась безысходность, а я понял, что все серьезно.
«Расскажи мне, что с ребенком?»
Куда серьезнее, с нажимом сказал я. Она на миг застыла, удивилась такому преображению. Все эти дни я старался наладить с ней контакт через мягкость, общение, создать какую-то, если не дружескую, то хотя бы комфортную атмосферу. Но сейчас играть в эти игры не было времени.
«Я? Тебе? Я не могу? Ты чужой?»
Наконец искренне выразилась она.
«Плевать, чужой или нет. Ты хочешь, чтобы ребенок умер?» «Сови сказал, что проклятие уже глубоко, его не изгнать», —
покачала она головой, но в голосе слышалось, что она не желала с этим мириться.
«Ита тоже ничего не может уже сделать. Она много раз видела, как змей пожирал детей и взрослых. Если он все равно умрет, если вы ничего не можете сделать, какая уж разница?»
— ударил я сухими фактами. Она прикусила губу, уже не знаю, какие причины останавливали ее, но она не торопилась отвечать. Может, Ита наплела, что я сам какой-нибудь злой дух?